В прошлый раз мы остановились в 25 главе, начиная с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным и в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Ну вот, до сих пор. 24 глава открывает нам слова Господа и Спасителя нашего в последних временах. Что будет в истории Церкви? Какие будут знамения приближения судного последнего дня? Как это все будет? Потом, в 25 главе мы читаем в притчах, какое будет состояние церкви. Ну, там церковь будет подобна вот тому-то, тому-то, вот последние времена. А здесь он уже говорит о своем пришествии во славе и о судном дне. Судный день – это тема, которая всегда, ну, скажем, и пугала, и манила, и пленила всех, кто об этом думал. Уже в Ветхом Завете мы читаем слова о последнем, о судном дне. Ну, самый известный текст, наверное, это книга пророка Сафонии, где мы читаем. Где у нас Сафония? Так. Ну вот. О Господнем дне. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укреплений городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. Ибо и стремление, при том внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Этот текст всегда использовался в реквиемах. То есть мы знаем части реквиемов «День гнева», «Диес Ире», «Туба Мирум» тоже. Все это темы, которые взяты из книги Сафонии. Это текст древних реквиемов. То есть люди всегда думали, кто их спасет, кто их защитит в тот день гнева Господня, когда наступит этот день, когда ни золото, ни серебро не спасет, когда самые бесстрашные, самые могущественные, сильные будут без силы, в испуге, в ужасе и не найдут себе укрытия. Нигде. И вот что церковь об этом мыслила в разные времена. Кто-то призывал прибегать к святым. Но если наши дела несовершенны, если мы грешники, то они-то святые, их дела совершенны. Они могут заступить за нас в этот день. Дева Мария, Матерь Божия. Сколько средневековых разных образов нам известно. Ну, например, как, ну, так, довольно такое, ну, часто встречающийся образ Христа, восседающего на своем престоле, как он восседает как судья, на радуге, на радужном таком престоле. И перед ним все собраны люди. И перед ним, с одной стороны, стоит Иоанн Креститель, о котором он сказал, что самый совершенный из всех, самый достойный из всех рожденных женами, это Иоанн Креститель. И вот стоит Иоанн Креститель и держит на этом блюде голову свою. И как бы говорит, вот люди мне отрезали голову, грешники, но я тебя молю, я заступаю за них, не гневайся на них. Дева Мария, с другой стороны, показывает ему свои груди, говорит, вот этой человеческой грудью я тебя, Сын Божий, питала. Люди заслуживают гнева твоего, но будь милостив, вспомни о том, что ты тоже тут, я своей грудью тебя кормила, я заступаюсь за них. Странный такой образ Христа, что заступники, оказывается, Дева Мария, все святые, а сам Христос только гневный судья. Но это взято, ну, скажем, из этого места в какой-то мере. Вот это впечатление, что вот он судит по делам, и в этот день ни золото, ни серебро тебя не спасет. Все согрешили, и наши дела, они достаточны ли, настоящие ли? Потому что мы видим в этой притче, даже те, которые обретают эту радость Божию, они ничего такого не знают за собой. Что они что-то такого совершили, ну там Господа накормили, одели, ну там напоили, посещали. Они ничего такого за собой не знают. Не было в них такой уверенности, но мы знаем, что вот мы доброе сделали. Только тогда, когда Господь их разделяет, они это узнают. Но, с другой стороны, и вот эти осужденные, которые, ну вот, козлы, которые по левую руку судьи, которому готован огонь, который приготовлен для сатаны и ангелов. Страшное осуждение. И действительно, вот в первом приближении мы видим, здесь идет речь только о делах. Только дела. О злых делах, за которые человек карается. Но очень осторожно. И о добрых делах, которые вознаграждаются. Но тоже очень осторожно. Потому что вот эта речь самого судьи, она необычна. Он не говорит тем, которые по правую, по левую руку. Он не говорит: вы прелюбодеи, убийцы, воры. Нет. Он говорит: я был наг, вы не одели. Я был голоден, вы не накормили. То, что вы не сделали малейшему из сих братьев моих. И вот тут уже, начиная с этого слова, братьев малейших, мы можем начинать что-то понимать. Что здесь не просто по делам Господь судит, а скорее даже по вере судит. Потому что он не упрекает тех на погибель обреченных в их грехах, которыми полна жизнь всякого человека. Он их упрекает в нехватке плодов веры, которая проявляется в делах. То есть и их вера не была никакой верой. Потому что доброе древо приносит добрый плод, а худое древо – худой плод. И дерево, которое не приносит плода, как и проповедовал Иоанн Креститель, секира лежит уже при корне дерев. И всякое древо, не приносящее доброго плода, оно будет срублено и брошено в огонь. Может, это дерево называлось яблоней, может быть, сливой, но так. Попросту говоря, образно. Но у моей бабушки были 3 сливы, которые никогда ни одной сливы не принесли. Ну, там какая-то проблема была, наверное, с этим опылением, там, ну, не знаю.
Я обычно лыча должна быть рядом, тогда лучше.
Ну, да.
Они просто разные должны быть.
Ну, да, ну, наверное, но какой-то она неудачный сорт выбрала, так скажем, может быть, да. Но дело даже сейчас уже не в ботанике, да. А в том, что название это было слива, или название это было яблоня, название это было христианин, только плодов это не приносило. Или дерево засохшее, испорченное, или не плодоносит. Ну, мы не знаем причин в каждом отдельном случае. Но здесь как раз идет речь не о грехах и не о добродетелях, но о вере, которая приносит плод или не приносит. Церковь обычно это место видела в таком, ну, под углом дел, не под углом веры. Вот как мы добродетелями спасаемся. Вот как, давай нищим, давай там за больными ухаживай. Верно ли ты понял? Отчасти да. Но таким ли образом приносятся плоды веры? Таким ли образом? Вряд ли. И что мы наблюдаем в истории церкви? Очень странное, необычное явление. Там, где больше всего говорится о добрых делах, что нужно их делать, меньше всего забота обращена к нищим, беспомощным, меньше всего. А, у церкви целая очередь стоит нищих, просящих милостыню. Нищие ли они? Ну, мы не знаем, может быть, некоторые нищие, если ты им скажешь: я тебе дам работу, буду платить 1000 евро, он скажет: зачем мне? Я за неделю 1000, у меня выручка.
Я видал, когда стоит этот самый с костылями возле это, а потом вечером смотрю, он идет с этими костылями под мышкой, да, и да. Все.
Ну, честно, мне кажется, это не наша забота, это как бы на совести каждого человека.
Забота его, не наша.
Это его ответственность за то, что он себя выдает.
Это верно, забота не наша. И даже не об этом речь идет. Я только так закинул в другую тему.
Знаете, у Джона Стейнбека есть хорошая книга «Консервный ряд». И там, значит, один тоже вот такой попрошайка, там один персонаж, доктор, да, вот он куда-то, и к нему там попрошайка, и он ему такую историю расскажет, что вот он тот-то-то-то его слушал, говорит, дает ему, значит, доллар, говорит, если ты мне такую историю придумал, значит, он тебе действительно надо.
Ну, я бы мог об этом, у меня есть свое мнение, и у меня есть что, и песен много знаю я на эту тему. Потому что в течение 30 лет, как я пастор, я имею постоянно дела с такими людьми. Постоянно. Но самое трудное, что я видел, действительно найти людей, кому нужно помочь. Потому что когда я углубляюсь, я говорю, ладно, ты мне не рассказывай тут сказки, никакие басни. Если ты пришел, значит тебе нужно. И если тебе нужно, я тебе помогу. Но не рассказывай мне вот всего этого вранья. Это мне не нужно. Это вранье. Если я тебя буду ловить на вранье, это будет тебе невыгодно. Эти люди же не могут от этого уже освободиться. Это еще отдельная тема. Но не про это здесь. Не про это здесь. То есть, плод веры, он не является просто добрым делом. Формально каким-то сделан. Ну вот, я начал с того. Стоит на паперте, может быть, целый ряд нищих. И все знают, что нищим нужно давать, потому что вот Христос сказал. Нагого одень, там этого голодного накорми.
Просящему.
Ну да, просящему давай. Ну, что тебе его одевать, кормить, это будет, может быть, труднее. Но дать денежку какую-то и уйти дальше, зная, что ты сделал доброе дело, попадешь в небеса, вот, как здесь. Будешь по десную царя стоять, может быть. Но так ли это?
Ну, мне кажется, что Богу даже скорее более угодно, если ты не можешь дать, но хочешь, чем не хочешь, но даешь. Это больше устремление сердца,
да, да,
а
не да.
5 копеек.
Это тоже верно. Это тоже верно. Но вот твое это стремление, является ли оно истиной, воплотилось ли в делах. Тоже, это тоже важно. Вот мы видим из этого. Да? То есть мы видим, что эти люди, как бы их грехи не в счет. Почему не в счет? Очевидно, потому что здесь уже говорится о состоянии благодати. Здесь говорится о том, что все эти собранные в данном случае, скорее всего, люди, ну скажем так, верующие. Здесь говорится о церкви. Ведь прежде говорилось не о мире в конце времен, а о церкви, которая подобна десяти девам, которая, ну, подобна, ну, тому, что оставленные были эти домоправители, которые управляющие за дом, как они должны себя вести. Везде речь шла о церкви. И здесь тоже идет речь о церкви. И козлы здесь церковные, и овцы здесь церковные, в этом образе. Но это еще, если посмотрим Ветхий Завет, то это всегда показывает, что, ну, ну как, это стадо, народ Божий, но там и козлы, и овцы, и, то есть, ну, и я буду судить между ними, как говорит Господь в Ветхом Завете. Это суд, который разделяет церковь. Не неверующих и верующих, а церковь. Истинно верующих и лицемеров. То есть, приносит ли твоя вера плоды? Если она не приносит, то это никакая не вера.
Что такое плод?
Очень хороший вопрос, спасибо за него. Плод — это что-то больше, чем семя.
Плод — это плане веры. Вот мы, допустим, человек верующий.
Нет, я начну с чисто биологического, чисто, чисто ботанически. Да. Чисто ботанически. Уже с момента сотворения мира Господь сотворил растения, которые несли и семя, и растения, которые приносили плод. Семенем плод. И вот везде вот это разделение образа, также обращение к ботанике, так скажем, которая есть книга познания творения Божия и сердца Божия тоже. Почему некоторые растения приносят только семя? Ну как? Тернии, волчицы. Они прекрасно защищают себя. Они заботятся о своем потомстве. Семя у них есть. Но никогда с них не соберешь винограда, смоков. Доброго плода ты на них не увидишь. Посмотрите, вы можете узнать зимой яблонь по силуэту?
Ну, в принципе, зная дерево, можно узнать.
Да. Почему вы, как вы узнаете яблоню?
Ну, потому что я ее знаю...
Нет, ну да. Ну, теперь опишите. Если знаете, то должны описать.
Ну, у нее характерная кора и характерная крона. Даже зимой.
Чем крона характерна?
Формой.
Какова форма, ветви?
Ветви достаточно гибко ломкие, и кора у здоровой яблони будет такая
блестящая. А форма?
Форма скругленная.
Почему?
Отлично.
Почему скругленная?
Ну, потому что такое оно есть.
А вот почему оно такое есть? Очень важный вопрос.
Плод тянет вниз.
Плод тянет вниз.
Не всегда.
Например, вот если вы увидите яблоню...
Дикая груша, например, она похожа очень на тополь, она колонновидная.
Да.
Но ветви там совсем хрупкие, почему они вот такие вот тянутся?
Но я о яблоне вообще-то говорил.
У яблони тоже...
Вот уж эти хитрые садоводы.
Хорошо. Нет, просто яблони бывают разные, бывают, когда... Если оно как дичка, да. Мелкие, то оно там не тянет
конечно,
вообще.
Конечно.
Если это достаточно крупные, то тогда...
Но я хотел картину нарисовать не столь садоводческую, образную. То есть, если мы видим яблоню не дикую, ну, дикая, конечно, у нее там ветви могут быть вверх.
Они легкие.
Да. И, конечно, там они... Да. Но если мы видим яблони с такими ветвями, мы знаем, она это плодоносит.
Плодоносит, и плоды...
А если мы видим яблоню даже, которая, там, например, кто-то посадил яблоню слишком глубоко, и она метлой пошла на небо, и там никогда не будет яблок. Тот же самый сорт. Скажем так, да? Ну, слишком глубоко. Потому что дерево нельзя слишком мелко посадить, а куст слишком глубоко. Это такой принцип садовода. Но от этого зависит многое, так скажем. Ну, то есть, вот Бог создал растения, которые не приносят плода. А для себя у них все есть. Ну, семя, колючки, все есть. А вот дерево, которое приносит плод, ему самому этот плод не нужен. Для него это в тягость. Для него это труд. Да, сейчас эволюционисты скажут, это потому, что кто-то съедит этот плод, а потом он его испорожнит, и его, так он будет распространяться.
Именно так.
Да. Но одуванчик распространится намного лучше. Вот почему-то земля не зарастает грушами, яблонями и виноградом. А зарастает терниями, волчицами и всем остальным, что не несет плодов. То есть, со стороны как бы эволюции, это в тягость. Потому что нужна лучше земля, чтобы что-то произвести. Там больше нужно стараться ведь, Дева тоже старается, чтобы это собрать. Ему же тоже нелегко там, скажем, чем, ну там, не знаю, там несколько семечек каких-то там создать. Это тоже уже требует, да? Представьте, отцветает, скажем, сирень. Почему хорошо обламывать сразу отцветшую сирень? Потому чтобы, ну, не тратила сирень силу на семя. А если еще плод нужно, чтобы он созревал? То есть эволюционисты вас обманули. Это не для того. Это может как-то косвенно послужить, но не зарастает земля плодоносными деревьями. Побеждает тернии, волчьи, одуванчики, там и все колючки. Вот это побеждает. Ели, сосны, тополя. Вот это побеждает. А яблони почему-то не зарастает. Даже лесную дикую яблонь найти в лесу не так уж легко. И то, если там, ну да, ходил человек, огрызок там бросил, там проросло. Возможно.
Но очень трудно.
Да, но очень трудно, да. Ну вот поэтому, и вот в таком разрезе вот нужно об этом подумать. И касаясь плодов вер, теперь уже. Это тоже что-то созревает, что человек трудится ради чего-то, не ради себя самого, а ради другого.
Не в том вопрос. Что есть плод? Как его оценить, что он есть? Вот ты живешь и ты веруешь, да? И как себя оценивать самого? То есть есть ли плоды трудов твоих, или ты идешь не по той дороге?
Вот, вот как раз эта притча говорит, что мы никак не можем оценить. Что те, которые... Нет, подождите, нет. Они были в вере. Они не думали, несу ли я плоды. Ну, конечно, может быть, они думали.
Человек всегда думает, когда что-то делает. Он
планирует. Да. Но плод как-то созревает немножечко иначе. Там есть такая неожиданность. То есть, они спрашивают, так же, как и те, и другие. Когда же мы тебя видели таким? И те, которые накормили там этих... алчущих, и одели нагих, и посетили заключенных, и больных. Где это было? То есть, это не вот что-то, вот, ну, я знаю меня, вот, ну, я уже, как говорится, накопил. Это одно. Но мы знаем и то, что сила Божия всегда делает так, как об этом пишут апостолы. Они же тоже пишут о духовных плодах. О любви, мире, долготерпении. Это все указывает на страдания и крест. В этом смысле, если вы найдете человека, ну, есть такие люди, которые, ну, сердечные, сострадательные, особенно из пожилых людей, да. Вот есть такие бабули, может быть, какого-то дедулю тоже можно найти, я не знаю, но это намного реже. Но есть такие верующие старые женщины, которые действительно и пожалеют, и накормят, и сострадательно, не просто сделать, потому что, ну, они видят, что здесь нужно, как, ну, мужик сделать, но они сострадательны, да. Долготерпели. Вот спросишь вот такого человека, из которого прямо вот это... Ну, так скажем, таким сияет он этой любовью. Какая у вас была жизнь? Ни одна из них не скажет: ой, легкая, приятная и радостная. Много страданий они претерпели. Так же, как эти яблони, которые несли эти плоды. Вот эти люди также всегда через страдания, через боль, через то, что их грешная сущность ломается, меняет, что жизнь их, они много о себе расскажут, какими они были грешниками. Как их жизнь ломала, как это их меняло. А когда ты увидишь человека равнодушного, все равно пожилого, старого какого, спросишь, какая была жизнь? О, хорошо, я жил, есть что вспомнить. Вот это очень важно, вот именно то, что присутствие креста, присутствие страданий, что этот человек страдания его садилось со страданиями. Это всегда было болезненно, это всегда было тяжело. И только так и плод приносится. Он всегда приносится, ну, в борьбе, он не приносится легко. А как понять, есть ли он или нет его, всегда думай, что нет. Никогда не надейся на то, что есть.
Я думаю, плод это когда ты своим примером либо научил, направил, может быть, не примером, заставил человека измениться. То есть раньше, например, он никогда... Нет? Сейчас мы здесь как-то... Да. Никогда не, например, ты знаком с человеком, он, например, там, вот такой абстрактный, никогда не помогал никому, да, ничем. Да. Просто он всегда там выгоду искал, а тут вдруг он, посмотрев на других или послушав, да, Слово Божие или кого-то, и он вдруг сделал что-то, хотя бы даже минимум, да, просто дал бескорыстно, безвозмездно, просто подарил то, что тот человек нуждался. Вот он шел мимо и видит нужно, и он ему отдал все там, ну вот, ну так далее, вот так вот, такой подход. Можно?
Да, что Ирина хотела сказать?
Я просто хочу сказать, что плод веры, как бы насчет вот изменить кого-то, в первую очередь нужно изменить самого себя.
Понятно.
Для этого, как бы, самое главное, вот это вот вера, изучение, ну, вот этого Слова Божьего, общение с Богом. Если этого нет, то если оно есть, то оно тебя меняет, и ты уже не можешь что-то не сделать, проходя мимо того, кто в чем-то нуждается.
И плоды это внешнее, это вот хороший вопрос, это внешнее получается проявление человеческого поступка, либо внутреннее внутри себя работа. Тогда ты можешь, да, по себе
смотреть, Библия говорит, ты стал мягче. Библия говорит, что плод, он созревает внутри. Это любовь, мир, долготерпение и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это все проявляется во внешних делах. Но вот это изменение внутреннее, о котором, ну как Ирина говорила тоже, оно совершенно все определяет. Потому что можно человека внешне научить, как себя ведет человек, который помогает другим. Как себя ведет человек, любящий других. Ну, например, ну такой, может быть, не самый хороший пример, но... Дон Жуан всегда умел лучше притворяться любовником и влюбленным, чем мог проявить свою любовь настоящий влюбленный. Тем и прельщал. То есть он был лицемер. Но можно сделать очень много лицемеров, которые будут намного убедительнее и в добрых делах, и в, казалось бы, плодах веры. Это присутствует также и в церкви. Например, у сектантов есть так называемое, по-английски такой термин есть, love bombing. Это примерно то же самое, что в некоторых магазинах от продавцов требует, чтобы он прям вот влюбленным взглядом к каждому подходил покупателю и с улыбкой такой и прям вот кажется, что он в тебя влюбился.
На самом деле,
сейчас это раздражает.
Да, на самом деле это глупые хозяева магазинов требуют это от продавцов, потому что это реально отталкивает.
Конечно, реально отталкивают. Да, это ужасно. Это бедные люди, они себя мучают и мучают других. Никакой там, конечно, любви нет. И кого можно на этом поймать, это тоже еще отдельный вопрос. Но такое же бывает в церкви. Вот ты заходишь куда-то в сект, они все улыбаются. Они все говорят, тебе очень приятное. И как-то льстят тебе, и как-то привлекают тебя, и как-то очень-очень, ай-яй-яй, сю-сю-сю-сю-сю. Является ли это христианской любовью? Нет. Заходит к нам, ну что ж, никто не улыбается, никто там это самое с тобой не сюсюкает, сразу в обнимку не бросается, смотрят как-то, ну так, может быть, недоверчиво или как. но всегда лучше меньше, но настоящего.
Значит, так, есть хочешь в шкафу?
Да, лучше меньше, но настоящего, чем больше и ложного. Это всегда очень важно. Потому что внешне можно научить себя, человека вести себя, ну, например, японцы, они все улыбаются. Китайцы, они все улыбаются. Какие радушные, какие приятные люди. Американцы все спрашивают, how do you do? Они, когда научатся по-латышски говорить, они катавет спрашивают, как дела? И знаете американскую пословицу, что вот такой кретин. Кретин это человек, когда его спрашивают, как дела, начинает рассказывать. Как я это заметил у заграничных тоже латышей, которые приезжали, у них привычка такая. Ну просто, ну катавет.
Это я знаю, я читал Марк Бернес, такой этот самый, он очень любил этот самый, его сказали, типа, как дела? Он так брал за пуговичку
и
начинал рассказывать.
Это наверное. И я хватаю его за пуговичку. Да. Именно, именно так. За пуговичку. И я вижу его лицо. Это ужас. Это значит, ему нужно будет кого-то выслушивать. И теперь, а что еще это, во что еще это повернется, куда еще? Но они так воспитаны хорошо все. Конечно, они такие же люди, как я. Я, например, не спрошу, как дела, если я не готов выслушать, я лучше вообще не спрошу. Но он сочтет это за неприличие. Я скажу ему просто привет, привет, ну иди дальше. А он спросит, как дела? А мое дело ответить, хорошо, как дела? Хорошо, все, разошлись. То есть, вот эти внешние, очень важно, чтобы была истинная, настоящая, живая связь между тем, что внутри возникает, и иногда, ну, я знаю, как это трудно вообще, вот это первые вот эти, может быть, ростки, вот этот человек стесняется, ему неудобно, или он боится, или как, он не хочет другому подойти, может быть, сделать. Это не так легко все. А такой, кто научен так вести себя внешне, которому вообще дела до тебя нет, но он очень хорошее впечатление оставляет. Человека дружелюбного, человека общительного, человека, который и поможет, и он все и сделает. Но здесь Иисус не об этом говорит, не о внешнем. Такой вот плод, он созревает внутри. Это как огонь, который потом что-то греет или жжет. Он в начале перемены самого человека. И поэтому христианин это не человек, делай как я, делай лучше меня, как было это немецкая вот эта передача в советское время, в 70-е годы. Делай как мы, делай лучше нас. Да? Вот.
Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас.
Ну да, ну или так, да, да. Скажем. Мы тебя научим, да? То есть, тут что-то другое. Тут интересно, что Христос говорит. Что вы сделали одному из братьев. То есть, если человек является чадом, ну, сыном или дочерью Отца Небесного, то остальные сыновья и дочери Отца того же самого Небесного являются ему кем? Братьями и сестрами. И это не просто как вот сектанты всегда говорят, братья и сестры, там брат, тот. Мы просто называем там, говорим, Ирина, ну я не говорю там, вот сестра Ирина теперь скажет, или там брат Андрей, или брат Денис, или там сестра Габриэлла, что теперь скажет. Конечно, я знаю, что они мои сестры. Я знаю, что вы мои братья. Но это не так легко дается, скажем так. Мы должны учиться этому, это должно в нас созревать, это должно действительно происходить по-настоящему с нами. И не всегда это так легко. Мы можем сказать только, что мы недостойны. И всегда каяться в том, как мало всего этого. как мало всего этого и как много еще липнет этого мирского. Ну, там, наученного как-то, ну, притворного иногда. И тут это всегда так, это, поэтому это очень сложный вопрос. Я просто начал, как бы вот, закинул несколько мыслей, да, что это не так легко, что можно сказать, вот это плод. Этот плод может оказываться пластмассовым.
Ты как понимаешь себя, ты меняешься или нет? Ты же можешь ничего не делать. Ты можешь вообще неправильным путем идти. Ты можешь быть поддаться соблазну.
Поэтому, да, поэтому ты можешь только следовать закону Божию, чтобы закон Божий привел тебя к покаянию и уповать только на Христа и на милость, которая во Христе. Ничего другого нет. Апостол Павел, представьте, вот апостол Павел, святой апостол, что он пишет? Откроем 7 главу послания к Римлянам. Это самое депрессивное место во всей Библии. Ну, может быть, не самое, но одно из самых, скажем так, депрессивных мест, если так по-современному изъясняться. Что апостол Павел пишет о себе? О себе. Он пишет так. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Дальше не буду читать. Но Павел, с нами еще не так плохо все. У нас еще есть что-то хорошее. Павел говорит, во мне не живет ничего хорошего. Но он не лукавил. Он, ну, скажем так, не преувеличивал. Он просто лучше видел. Это так же, как бы, если кто-то, прозрев, посмотрел бы себя в зеркало и увидел, что он весь грязный. Перед этим прозрением он думал, что он чистый. Но он увидел, каково состояние всего того, что в нем. И доброго он там не находит, потому что везде на этом добром паразитирует грех и смерть. А живет он только благодатью. Он заканчивает как? Он заканчивает. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». А и дальше. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». И так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Очень трудное место, согласитесь. Непростое. Но мы можем думать, ну какие же грехи тогда творил Павел, что говорил, что в нем нет ничего доброго. Но ничего он такого не творил. Он был святее каждого из нас. Только он видел глубже. Ну, мы говорили про яблоки. Помните, да? То, что в одном, то есть во всяком. Тот же самый грех, который в Чикатило и в апостоле Павле. Да, он может быть у Павла взаперти. Может быть, даже он никогда не думал там кого-то там лишить жизни. Возможно. Возможно, и думал. Ведь он одобрял убийство Стефана, мученика. Возможно, кого-то и убивал. Мы читаем, что он гнал христианскую церковь. То есть он сам говорит, я хуже, чем Щекотило. Потому что я гнал Божьих людей. Не как Рогалев, который тут в Латвии убивал, ну, насиловал, но женщин, которых он не считал достаточно моральным. И тем самым себя оправдывал. Чуть ли не помогал обществу избавляться от пороков. То есть, но грех тот же самый. Тот же самый. И Павел это видел. Как это действует в других совершенно сферах. Что он доброго, что я хочу, я не делаю. Ну что, он не мог дать бедному грош, голодному хлеб. Он все это давал, конечно. Но он не мог это назвать добрым. И тут мы, если так можно сказать, соприкасаемся с тайною христианина. Ее можно описывать в разных видах, но ну, я, может, упомяну один-два. Первое, можно сказать так. Христианин, он как бы состоит из двух частей, как апостол Павел говорит. Ветхий человек, Адам, то есть тот грешник, которого Господь спасает, но этот ветхий Адам никогда не становится истинно верующим, истинно святым, потому что истинно верующим святым может быть только тот возродившийся или новый человек, о котором апостол Павел говорит. И так, что во Христе, то новое творение. Тот, кто верующий, тот возродился от нетленного семени. Но в нем еще присутствует этот ветхий человек. Он раздвоенный как бы. И плоть в нем со всеми грехами. И новый человек, который ну, по образу Христову возрастает. И что, если человек в состоянии нового человека? Кого он может увидеть? Как он себя может увидеть? Глаз себя не видит, лезвие себя не режет. Ну, древняя пословица. Глаз видит все то, что не является глазом. И так как апостол является новой тварью во Христе, он видит ветхого Адама, вглядываясь в себя. Он не видит того нового человека. Он его как-то улавливает, ну вроде... Хочу я хоть, да, хотя я не могу, хотя не получается. Он не видит, о, как я изменился. О, здорово. Если бы он был бы ветхим человеком и смотрел бы на нового, возрожденного, но это так ветхий человек смотрит. Но так как он был новым человеком, он смотрел на ветхого Адама, и там вот все так, как он и описывает. То есть, человек этого сам не видит. Это одна тайна. Вторая тайна. Это та, о которой Лютер писал и очень хорошо излагал свои мысли в своем трактате о свободе христианина. Что верующий, даже вот верующий, его вот как бы он двояк. Его жизнь двояк. Верою он возносится над этим миром в лоно Божие во Христе. Потому что он чадо Божие. А любовью он опускается ниже всего мира. И является слугою всем. Если веру он возносится и свободный господин над всем во Христе, то в том же самом Христе, в любви, он опускается ниже всего мира и становится покорным рабом всего и всех. И вот тут вот это двоякое состояние христианина, да, это вот та тайна, которая говорит которая производит плоды веры. И эти плоды сокрыты во тьме. Ну, как и апостол Павел, если вот опять обратимся к нему, он самый вот такой проникновенный ну, как бы исследователь или проповедник этих тайн. Вот. Так, мы вот всегда, когда хочешь что-то найти, как-то очень долго приходится искать. Но я наизусть просто это место как-то немножечко выскажу. Апостол Павел говорит о том, что не судите никого прежде времени. Ну, христианам в Коринфе. Не судите никого преждевременно. Ибо только Бог судья. Да? Я также за собой ничего не знаю, что я плохого сделал. Но тем не оправдываюсь еще, ибо Бог мне судья. И дальше он говорит, так не судите никого преждевременно, потому что в тот день, когда Бог будет судить, все, что спрятано во тьме, станет видимо. Что сокрыто во тьме, станет видимо. И когда я первый раз читал эти слова, я уже был в ужасе перед тем, как я прочитал вот последующее. И что тогда откроется в моей тьме? А апостол продолжает. И тогда каждому будет своя похвала от Господа. То есть, что во тьме не грехи, потому что мы очищены от грехов кровью Христа. А вот то, что является плодом, за что похвала будет. Когда Господь явится, тогда и плод откроется. А так до сих пор, мы надеемся, что мы плодоносим, что мы делаем все, что для этого нужно. Но вот так, чтобы мы могли вот эти плоды сами создать и прилепить к ветвям, вот такого не бывает. Это вам не советская армия перед приездом генерала, когда травку красили, да? Вот. Так что вот тут... Нужно оставаться в вере и под крестом, носителем креста. И тогда плод созреет. Но без креста он никогда не созревает. Ну вот, и теперь все это учитывая, обращаемся к словам Господним. Все это нужно учитывать, потому что Господь очень кратко выразился о том, как Он будет судить церковь. Но мы знаем, что является церковью, и что является добрыми делами и плодами веры, изучение апостольского, из других мест Библии. Поэтому это, казалось бы, простое место, оказывается не таким уж простым и достаточно сложным. И одни были христианами, и другими, и другие были. И одни не видели своих добрых дел, и другие не видели, где бы они такие могли совершить. Ну так скажем. Они же ничего такого, как бы грешного не делали. Но они как бы верующие. Они тоже как бы стадо Господне. Но Господь разделяет свое стадо. Он судит среди своего стада. Он лукавых и лицемеров отделяет от истинно верующих. Но вот тут это разделение. Тут это разделение. Конечно, да, плоды они будут. Но эти, которые несли добрые плоды, они не видели, они сказали, о, да, я уже знаю, у меня есть. Когда же, Господи, мы тебя видели? Они просто жили в вере. Они не пренебрегали братом своим малейшим, который и братом Господним назван, как и мы, верующие, названы братьями и сестрами Господа самого. Они не закрывали свое сердце. Ну, как апостол Иоанн пишет, ну, если кто-то из братьев нуждается, и ты ему скажешь, иди, ешь и пей, но ничего не дашь, чтобы он мог есть и пить, то, ну, как же это получается? Ну, там, дальше он описывает, да? Я уж не помню очень конкретно, да, может быть, продолжение. Вот. Но он говорит, ну как же тогда любовь Божия в нас прибудет, если мы его куда-то отправляем? Так же, как в Ветхом Завете написано, если тебя кто-то просит, ты тогда давай ему, потому что тебе же есть что дать. Не говори ему, приди завтра. Давай ему сегодня. Но это такое в простом виде. Да, в простом виде. Но всегда нужно вот помнить эту притчу, и этот образ, чтобы помнить, что и понимать различие между лицемерием и истинным, истинной любовью. Но это очень трудное место, я не скажу, что оно легкое. Там очень много таких элементов, которые делают это трудным. И, наверное, первое, что Господь хотел, чтобы мы, читая эти слова, содрогались от их силы, как силы закона.
Любовь истинная – это жертвенность просто, мне кажется, можно так оценить.
Да, но мы всегда должны вот все по списку всему пройти и каяться. Так, Господи, не делал я этого. Или делал и как делал. Это чтобы еще, пока еще есть время, привести к покаянию. И знаете, вот я начал вот эту тему, что я ее не закончил, но она стоит того, чтобы к ней еще вернуться. Что вот, ну, например, чем отличается лютеранская церковь от православной? Внешне. Не только архитектура. Но когда ты подойдешь, скажем, к Невскому, там стоят все... Нет, там стоят все нищие. И ты давай, потому что каждый, который вышел, хочет сделать доброе дело. А там уже на подхвате этого доброго дела стоят толпища.
Красота.
Да. У лютеранской очень редко стоят нищие.
Обычно.
Что?
Потому что храм обычно закрыт. Только возле службы.
Во время службы и после службы они не собирают. Очень редко собирают.
Ну, потому что они просто не знают, когда.
Они знают, они время от времени приходят. Но знаете, что получается? Вот, например, пришла одна девушка, молодая девушка, а ноги у нее вот так, с тросточкой ходит, не может передвигаться. Ходит, ей на операцию нужно. Что легче? Взял. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 евро и дал. Наши подходят. Может быть, вам нужно помочь. Где? Почему здесь? Да, там моя тут бабушка, я тут живу у бабушки. У нее написано что-то. Давайте-ка мы поможем. Но по существу, если там действительно вот такое дело. У нее в глазах ужас. Она ни по-латышски, ни по-русски толком не может как бы разговаривать. Она откуда-то там. Ну, цыгане.
А, польские, понятно.
Да, польские цыгане. Наши говорят, мы вас отвезем к бабушке. Если вас заставляют таким образом, может быть, попрошайничать, то, может быть, вы просто как раб, как вот какая-то мафия, какая-то банда. Мы вас освободим. Мы поможем вам. Это ужас. Потом, пару дней спустя, одна из наших прихожанок, она спортсменка, баскетболистка бывшая, И она как-то обратила внимание, что у нее вот эти обувь, Nike, вот спортивная обувь, очень такая дорогая. И вот она стоит в очереди в Римчике, вот этом Югулском дальнем. И видит эти розовые Nike. Или Adidas, ну не знаю. И она смотрит, и та же девушка. Ноги уже не такие, а вот такие.
Нормально.
Да. И покупает себе очень дорогую парфюмерию. Как же вы тут, у нас тут на прошлой неделе попрошайничали, и тут, а теперь и ноги вроде здоровые, и все. Как она начала браниться? Как проклинать начала? Это подход евангелической церкви. Вот если человек бедный, нужно разобраться, в чем он бедный. И всем миром помочь. Если больной, давай его в больницу. Если бедный, мы поможем социальными всеми. У нас есть работники диаконии, которые знают, куда что написать там. Им это не надо. Приходит вот рассказчики. Он приходит. Он сейчас только что вышел из больницы. У него там панкреатит, там это самое что-то какое-то, что там еще другое. И вот теперь ему нужно возвратиться в Даугавпилс. А билет стоит 20 евро. Но наши сердобольные дедульки... Сколько?
7.
У меня такое подозрение было. Да, у меня такое подозрение было, что он не 20. Да, он просто самый длинный. Но вот в Даугавпилс. В следующий раз он приходит и говорит, что у него жена без работы и трое детишек, и что он из Цесиса сюда приехал. Я говорю, все, хватит врать. Мне не нужны твои басни. Я понимаю, что ты не из хорошей жизни ходишь сюда, все это рассказываешь. Но давай рассказывай правду. Я знаю, что тебе нужно, я тебе дам. Потому что ты врешь, я тебе дам меньше. Но я тебе дам. Но эти люди так одержимы ложью. Они просто одержимы.
Это есть такая болезнь.
Совершенно одержимы. Представьте. Он в следующий раз приходит опять там, уже к нашему довольному Янису, который уже там топит печку и там знает, что он можно его там найти. И опять там что-то рассказывает, снег убрал. Ну хорошо, все мы тут убираем снег, никому за это не платят, но ну, ему ладно, Янис там дал, не знаю, 5 евро. У нас специально есть ну, продукты, которые мы тоже там, макароны ралтоновские, там ралтоновские, не ралтоновские, еще там супы, солянки в банках и в склянках, и печенье, и варенье, все. Вот. И мы даем этим людям, конечно. Потому что, ну, им нужно. Но как помочь? И вот теперь, опять же, вот этот, который в Даугавпилс съездил, который, оказалось, живет в Цесисе, оставил для меня письмо с обратным адресом Цаасу Иела в Риге. 35/1. Квартира 24. И телефон свой. Отлично. Проверим, как человек живет. Может быть, действительно нужно помочь. Наша руководитель диаконии 2 раза ездила на эту Цесу, улицу. И такого адреса, ну, вначале, может быть, она первый раз смотрела в Google Street View. Показывает этот дом, но там точно нет 24 квартир. Ни в коем случае. Но потом съездила туда, действительно, нет такого адреса. Звонит ему. Не поднимай. Ну зачем ты давал адрес? Зачем ты давал телефон? Какое ты хотела... То есть, ну, полная какая-то одержимость. Ну, я не знаю, человек совершенно, ну, одержимый ложью.
Ну, это тоже
бред. Да. Много, это одержимость, это бесноватость, действительно, своя разновидность. То есть, но подход совершенно иной. Вы видите, совершенно иной подход. Не просто он там стоит, в протянутую лапу там бросить евро или 50 центов, или там 2 евро, ну, и уйти, и так все и остается. Вот почему, если посмотреть, даже в царской России, кто занимался благотворительностью? Это были эти шлезвигские, холштинские принцессы, которые там за великих князей там, их импортировали в жены, и Николаю II, и там этим всем остальным великим князьям.
Датским, немецким.
Да, да, да. Они из лютеранства же были. Они создавали и приюты, и больницы, и богадельни. А учение не основывается на добрых делах, а на вере. А там, где учение основывается на добрых делах, там все вот стоят на паперти, и туда что-то положил, и вот и доброе дело сделал. Это о плодах веры. Да? Это о плодах веры. Конечно, нужно и в протянутую руку положить что-то. Но не слишком много. Потому, чтобы этот человек не просто, ну, не злоупотреблял этим. Чтобы шел, работал. Потому что большинство из них могут работать. Да. Не хотят только. Но кто-то не может, может быть. Но там нужно тогда с этим разобраться. Но в этом нужно какое-то сочувствие проявить. Тебе этого человека, ну, как-то, ну, проникнуться сочувствием к нему. И сам ты не можешь проникнуться. Но как-то, ну, когда Христос что-то делает в человеке, ну, как-то это случается.
Но это тоже испытание и урок для нас, вот эта, да, протянутая рука.
Да.
Пройдешь мимо с таким осуждением, да, или, да, да, неосуждением,
да, да, да,
жадностью, нежадностью. Да. В общем,
и я сейчас тоже говорю, не осуждая вот этого человека, да, вот о котором я рассказываю, я просто говорю, как бывает, я удивляюсь. Мне его жалко, но почему он так делает?
А знаете, у меня жизненный опыт такой, что... Ну, я не прошу, да, есть такие в России, да, mm-hmm. понятия не проси, не бойся там. Mm-hmm. Вот, и вот сколько в жизни раз было, бывало там, какой-то в армии, да, там, вводишь в увольнение, денег нет вообще, да, есть хочется и возвращаться вроде, или далеко mm-hmm. зашел, заблудился в другом mm-hmm. городе, там. Ну, иногда бывало там, что-то где-то забывал. У меня один раз друзья высадили mm-hmm. в Стокгольме в 5 утра, а паром на следующее утро в 5 утра. Mm-hmm. Без всего, вообще без всего. Ты дойдешь, тут близко. Нам оказалось, во-первых, не близко, а во-вторых, сутки. Паром-то, это же паром, тебя не пустят mm-hmm. раньше времени.
Ну да.
Вот, и то есть вообще мы были без денег. То есть там просто не дали, мы там ставили сумки свои. И как-то mm-hmm. так. Ну, я не буду историю рассказывать. Ну, были такие ситуации, когда вот нет денег. Или карточку заблокировали, ты идешь с карточкой. Вот даже здесь часто бывает, в автобус заходишь, нет, у тебя мелочи. Mm-hmm. А у них не работает. Ну, а как ехать? У тебя ехать надо? Mm-hmm. Или уехать обратно? Ну, такие ситуации складываются. Mm-hmm. И когда ты говоришь... Подходишь в магазин даже, там подходишь, говоришь, плюс я есть, хочу купить, пожалуйста. Мне вот в Стокгольме нас покормили, я пришел, говорю, знаете, мы с девушкой были просто. Мне тогда было 26 лет, что ли. Надо было что-то придумывать, потому что холодно, зима. Все город, мы не говорили, но на английском говорили, и все. Я пришел в какой-то кафе, такой большой, там много народу, так все шумно было. Я говорю, вот слушайте, у вас такая ситуация, я прям рассказываю коротко. Mm-hmm. Я говорю, очень есть хочется. Можно, говорю, я полы помою, что-то там погружу, ну что-то mm-hmm. сделаю, покормите нас, пожалуйста. Нет, вообще молча. Оказалось, это был хозяин этого кабабара. Он прям развернулся, всего набрал, нам целый поднос поставил, говорю, ну у нас нет, он говорит, угощаю. Mm-hmm. То есть всегда работает так. То есть я помню mm-hmm. даже с карточкой, говорю, я не могу, я вот в магазин, mm-hmm. меня заплатили, отдали. Я тоже так делаю всегда. Mm-hmm. На севере я был, там заблудился в городе. Мы потом дружили с их детьми очень долго. Просто они говорят, что ты здесь делаешь? Я говорю, я вот заблудился, не знаю. Говорят, а что ты? Я говорю, не знаю, где часть. А видишь, я замерз уже просто, ну, мороз. Uh-huh. Вот он говорит, пойдем в гости, чай попьешь, потом я тебе скажу, как идти, нарисую. У него, оказывается, сын в моей части служил, мы потом долго очень, в гости ездили всю жизнь. Просто с улицы взяли вот так. Uh-huh. Ну и так далее. То есть, uh-huh. когда ты не лукавишь, оно тебе uh-huh. приходит.
Нет, конечно. И приходит тогда, и когда и лукавишь, тоже приходит. Тут только большая разница. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да, то есть, конечно, это, ну, вот возвращаясь вот к этой притче, главное, что, если мы запомним, Христос судит свою церковь, он лицемеров отделяет от верующих, ни те, ни другие сами не знают, какие они на самом деле, кем они являются. Но те, в которых вера действенна любовью, это живая вера. Но бывает вера, которая только придуманная, иллюзорная, мертвая вера, или как. Но это, такая вера не спасает. Вот в этом пугающая суть этой притчи. И, конечно, вера должна проявляться в плодах. Ну что значит «должна»? Мы не можем этот плод слепить из глины и прилепить к дереву. Только через крест, через страдания. Но как-то любовь, вера проявляется в любви. Но это всегда болезненно. Это никогда не легко. Любовь в этом мире с заплаканным лицом. Правильно я, Габриэл, говорю? Ничего не соврал.
Все правильно.
Все правильно, так и есть. Так что не с блестящими глазами заходишь в магазин, на тебя набрасывается. Моя жена всегда шарахается. Я тоже сразу удаляюсь, да? От этого лоу-бомбинга. Бомбинг. Ну да, но это такие методы, как воздействовать на окружающих, как заставить их делать то, что ты хочешь от них. Или, как говорили немцы, почему вы так любезненны ко мне? Или русские, как говорят, мягко стелит.
Жестко спать, да.
Жестко.
Это я у Генри читал в одном рассказе, очень интересно, там тоже так. А значит, вот тоже человек приходит, там что-то, говорит, извини, дорогой. А люди делятся на две категории. Те, от которых что-то нужно мне, и те, которым что-то нужно от меня. Мне от тебя ничего не надо, что тебе надо от меня?
Ну да. Это тоже из той степи. Ну вот. Дальше, в следующий раз мы будем читать 26 главу, которая уже приближает нас к страстям Господним. Там последняя вечеря, приготовление к Пасхе. Ну и в следующий раз тогда продолжаем. Есть ли еще какие-то вопросы, комментарии, пожелания, примечания?
Сделал.
Ну да.
А спасся первый, потому что осознал,
да,
насколько
да. он. Поэтому и всякий христианин, для него самые сладкие слова это «Воистину ты будешь со мной сегодня в раю. Господи, когда ты придешь в Царствие свое, помяни меня грешного». Профессор Фелдманис, мой духовный наставник, он думал о том, где он будет похоронен, и где он хотел бы быть. Он хотел быть похороненным в Катлакалансе, в саду церковном, да, у ограды. И придумал, и какой он памятник себе хочет, он нарисовал эскиз. Человек долго жил, он 92 года, умер, ему было чем заниматься, свободное от всего время. Да? Просто он так, чтобы это было свидетельством тоже. Он написал такое, у него завещание было, там нарисовал. И он тоже избрал как раз вот эти стихи из Евангелия от Луки. Помни меня, Господи Иисусе, когда придешь в Царствие. Вспомни обо мне, когда придешь в Царствие свое. Но мы тоже всем нашим, которых мы хоронили, у которых не было родственников в приходе. Ну, у нас тут довольно много таких бетельмекской церкви, кладбище на Бикельмекс. Мы тоже это избирали всегда надпись, потому что это, ну, самые такие, ну, и теща с тестем мы тоже вот это. Потому что, ну, что может быть больше, как я бедный грешник, который распятый, умирая за грехи свои, но что может быть для меня более желанным, как только благодать Господа, который тоже за меня, за грехи мои страдает.